Наде нужно несколько минут, чтобы прийти сейчас в себя. Я не знаю, как вы, но я реально побывала сейчас на небе. Я побывала сейчас в тронном зале. Да, да, что-то было невероятное. И присутствие, оно до сих пор здесь, оно никуда не ушло. Только потому, что затихла музыка. Это не значит, что Бог куда-то сейчас. Он сейчас здесь. И поэтому я просто верю, что сегодня Он что-то будет активировать в вас. Он будет что-то в вас делать сегодня. Потому что слово, которое Он дал, немножечко такое другое, чем было до этого. Другого, я скажу, формата. И тема, о которой хочу поговорить сегодня, называется «Агрессивная любовь и ее награда». Когда я молилась, я готовилась к этому служению, готовила тему, у меня были мысли, ну как же это назвать, как же теперь это всему дать этому имя? И в духе я сразу услышала «агрессивная любовь». Знаете, сначала я как бы немножечко такая «воу». Ну, терминов такого в христианстве ты не услышишь. Агрессивная любовь, да? Есть радикальная любовь, есть там страсть. Но слово агрессия или слово агрессивность у нас всегда вызывает такие негативные чувства, да? То есть агрессивное — это значит злой, это неконтролируемый, это что-то связано с негативным. Но именно в духе я услышала агрессивная любовь. И это то, что будет Бог поднимать в последнее время. Это люди, которые будут ходить вот именно в этой агрессивной любви. И я объясню немножечко, что я имею под этим термином. Знаете, в своей жизни я столкнулась с несколькими видами любви. Есть пассивная любовь, есть активная любовь, есть радикальная любовь и есть агрессивная любовь. И вот я вот сейчас как бы дошла до этого уровня, до агрессивной любви. Я побывала во всех четырех категориях. Как ни, конечно, как ни грустно, но вся наше как бы христианство, в основном церковь вокруг нас, они находятся в пассивной любви. Да? То есть мы на словах говорим, что мы любим Его, мы отдаем всю жизнь, мы приходим на служение, мы поклоняемся, но когда мы приходим домой, наша жизнь не отличается абсолютно ничем от тех, которые не знают Его. Согласитесь, да? И есть активная любовь, где ты уже продвинулся немножко в посвящение, ты продвинулся немножко в любви, ты начинаешь уже какие-то дела делать, там уже в каком-то служении участвовать, приходит какая-то доля посвящения. То есть и ты уже как бы понимаешь, что ты уже не просто спасенный, но ты уже показываешь активно. И это хорошо. Но есть еще другой уровень любви, есть радикальная любовь. То есть это уже маленький остаток людей, которые решили идти до конца, и которые сделали Иисуса своим главным фокусом, своей главной целью. И это тоже очень хорошо. И, кстати, многие из нас сейчас входят именно в этот уровень любви, именно радикальной любви. Любовь, которая непонятна для этого мира. Любовь, которая, знаете, наша церковь, она есть церковь радикальной любви. Потому что люди не понимают нашего посвящения. Как? Вы даже вообще рюмку шампанского на Новый год не пьете? Нет, потому что мы сделали это решение. Как? Вы даже не можете там расслабиться, туда сходить? Ну ничего же не поменяется, разок. Нет. Мы поставили себе границы, мы настолько оградили себя. Не только потому, что нам кто-то сказал, что это грех, но мы настолько любим Его, и настолько мы хотим идти глубже в Него, что мы умерли для этих вещей, которые позволяют себе другие люди. В этом заключается радикальная любовь, и она непонятна для этого мира. Ну зачем тебе на служение там каждый день ездить? Ну что, двух раз недостаточно на молитву там и на служение? Ну зачем тебе каждый день эти домашние группы, эти какие-то сборы, эти какие-то там туда едешь, туда? У тебя вся жизнь в церкви, мне так говорили люди. Неужели тебе так нравится жить? Твоя жизнь, у тебя кроме церкви больше ничего нету. Они не понимают, как можно наслаждаться этим. Это есть радикальная любовь. Но знаете, есть... И то, о чем мне начал Дух Святой говорить недавно, есть агрессивная любовь. Есть еще следующий уровень любви. Это туда, куда Бог водит церковь. Когда я начала изучать слово «агрессия», конечно, сразу выплыло негативное значение этого слова. Но если посмотреть в глубину этого слова, агрессия произошла из латинского слова. Латинский корень, оно имеет «агрессор». И означает этот корень «нападение». Okay? И означает оно также шагать, ступать и вторгаться куда-то. То есть мы не просто любим, мы не просто оградили свои границы, мы не позволяем себе делать то, что позволяют другие, и сделали Иисуса фокусом. Но мы, знаете, в нас проснулся этот лев теперь. В нас проснулась эта, как я ее называю, мама-медведица. Когда что мама-медведица делает? Когда видит, когда ее детенышу грозит опасность, она, в ней просыпается монстр, и она готова порвать всех на куски, чтобы только защитить свое дитя. И вот эта ревность, эта агрессия должна проснуться в нас, потому что мы позволяли достаточно долгое время дьяволу обворовывать нас, красть наши отношения с Богом, красть наших членов семьи, красть любовь, красть мир. Да, мы любим Бога, мы служим, мы делаем, мы посвящаемся. Но когда приходит атака от врага, когда дьявол просто вторгается нагло на нашу территорию, мы ничего насчет этого не делаем. Мы позволяем ему красть наши пророческие дары, красть присутствие Бога из церкви через какие-то там ссоры мелкие, сплетни, обиды. Мы позволяем, мы не становимся вовремя как стражи на эту стену, мы не охраняем то, что Бог доверил нам. И несмотря на то, что мы сильно любим его и проводим время, мы просто смотрим пассивно, как дьявол просто забирает, обворовывает. И вот мы бедные, нищие, да, мы любим Иисуса всем сердцем, но мы бедные и нищие, и нам нечего дать даже этому миру, потому что сами ничего не имеем. И поэтому поднимается именно агрессивная, вот эти медведицы, я их так скажу, которые будут защищать, которые не дадут дьяволу даже щель, знаете, просунуть даже мизинчик, знаете, кончик мизинчика в дверь на твою территорию, которую Бог дал тебе, неважно, церковь это или твоя личная жизнь. Как часто мы позволяем дьяволу обворовывать нас от присутствия Бога в нашей жизни, когда Бог начинает тянуть тебя в комнату. Мы приведем пример, самые простые вещи. Бог начинает тянуть тебя в комнату, проводить время с Ним, провести в слове. Только ты уединяешься, только отключаешь звонок. Слушай, тусовка собирается, все, мы сейчас собираем, едем, все, мы тебя ждать не будем, и все. Библия на полочку, до завтра, Иисус, я поехал, меня тусовка ждет. И мы позволяем дьяволу обворовывать. А дьявол всегда найдет, чем обворовать тебя. Дьявол всегда найдет щель, куда он сможет пролезть, чтобы забрать Бога из твоей жизни. И по чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И ты смотришь на свою жизнь. Иисус, ну я же люблю тебя. Я же посвящен тебе. Почему в моей жизни ничего не происходит? Почему человек, который рядом со мной сидит на лавочке, почему он успешный, почему помазание через него льется, почему он уже он столько плодов, как бы он столько достиг для тебя, и тут я сижу, ничего не могу даже показать, что Бог есть в моей жизни. Да, я люблю тебя, но когда я выхожу на улицу, люди не могут видеть, что во мне живет Бог, я не отличаюсь ничем от людей. Знаете, почему? Знаете, именно термин агрессивной любви, он находится в Библии. Вы все это место много раз читали, но вы его не читали, может быть, не читали его в том сезоне или на том уровне, где оно открылось бы вам по-другому. Я его это место очень много раньше читала. В разных сезонах оно мне по-разному открывалось, но сейчас я вообще его по-новому увидела. То есть, знаете, иногда ты можешь читать одно писание какое-то, и в разном сезоне твоей жизни ты будешь получать для себя новые вещи. Мы откроем Матфея 11 глава, 12 стих. Поэтому я сказала: Иисус, если ты мне дал такое название для темы, агрессивная любовь, ну, дай мне доказательство из Библии, где я могу показать, что это оно есть. Потому что Иисус обычно у нас, ну, как бы, Иисус, он льна курящего, да, он не погасит, и надломленную трость он не переломит. Мы знаем Иисуса в таком образе. И поэтому Бог начал показывать места, что нет, есть агрессивная любовь. И есть люди, которые должны подняться именно для этого времени, чтобы ходить в этой любви. Вот. Смотрите, Матфея 11 глава, 12 стих. Я буду читать из обширного перевода, поэтому может звучать немножко по-другому. Итак, со дней Иоанна Крестителя, это говорит Иисус, до сегодняшнего времени Царство Неба перенесло яростную атаку. То есть, когда Иисус говорил эти слова, Он говорил также в будущее. Иисус не говорил только слова для людей, живших в то время. Потому что когда жил Иисус, в принципе, был современником Иоанна Крестителя. И, в принципе, от дней Иоанна Крестителя до этих слов, что говорил Иисус, в принципе, прошло немало времени, да? Но царство уже пережило яростную атаку. То есть Иисус говорил это вне времени. Иисус говорил это и в наше поколение. Иисус это говорил на века вперед. Смотрите, перенесло яростную атаку. И мы это можем видеть. Посмотрите, какие законы сейчас издаются. Посмотрите, что творится в наших школах. Посмотрите, как годами яростно даже Америка, христианская страна, построена на христианских фундаментах, когда Конституция ее была 10 заповедей. Посмотрите, что произошло сейчас с нашими законами, с нашей Конституцией. Как постепенно одной за другим убирались эти заповеди. Убиралась молитва, убиралось то, убиралось все. И посмотрите, куда мы прикатились. То есть царство Бога было, оно было яростно атаковано, оно было не просто атаковано, оно было яростно атаковано. Знаете, в то время как мы христиане, мы можем жить своими жизнями, мы уделяем, может, Богу в неделю, там, я не знаю, ну, 5-7 часов, это и то хорошо, если кто-то это делает. Вы знаете, у бесов и дьявола у них нет отдыха. 24 часа, 7 дней в неделю они работают на поражение. Они работают на разрушение. И у них очень много посвященных агентов, которые помогают им производить это все в жизнь. Okay? Очень много. И поэтому мы видим, что тьма, она очень успешная в наше время. И смотрите, Иисус говорит, что царство неба было перенесло яростную атаку. И дальше он говорит, и именно яростные люди, okay? То есть агрессивные, можно синоним это слово, яростные люди, агрессивные люди восхищают, вырывают его силою. Окей, то есть яростные должны подняться поколения яростных, агрессивных христиан, которые скажут, я не позволю дьяволу уничтожать мое поколение. Я не позволю дьяволу разрушать мою нацию. Я не позволю дьяволу разрушать страну, в которой я живу, или место, где я нахожусь. Должны подняться ревнители, люди, в которых горит огонь Бог, и сказать, я не позволю. Эти люди не просто живут для себя, не просто живут, окей, я живу для того, чтобы иметь личные отношения с Иисусом, чтобы когда Он пришел, Он узнал меня, и Он как бы ввел меня в свою, знаете, в брачный чертог. То есть это люди другого калибра, которых мечта Бога настолько укоренилась в них, и они сказали, Иисус, я не позволю, чтобы дьявол разрушил этот мир. Я сделаю все возможное, чтобы подготовить этот мир к твоему второму приходу, даже если это будет стоить всей моей жизни, даже если это будет стоить всей моей семьи, даже если это будет стоить всех моих друзей, чего бы это ни стоило, яростное, агрессивное поколение. Итак, именно они восхищают, то есть у них будет власть и сила отобрать царство Бога, то есть у темноты, именно иметь силу исцелить этот мир от разрухи, от проклятия, которое пришло через эти века. Именно агрессивному, этому яростному поколению, которые не согласны спокойно на все это смотреть. И дальше. И он говорит, что они вырывают его силою, как ценный приз, который ищут самой страстной ревностью и интенсивным усилием. То есть, чтобы тебе ходить в царстве, это будет стоить всей твоих усилий. В тебе должна подняться сверхъестественная ревность. Знаете, буквально с недавнего времени что-то произошло, даже во мне лично что-то перевернулось, что-то Бог, я знаю, что-то Бог сверхъестественно в один момент сделал, что мне настолько стало все равно, как на меня смотрят, как я выгляжу со стороны. Даже если я бегаю здесь как ненормально, мне настолько все равно, потому что действительно он стал моей самой главной ценностью. Он стал моим самым главным призом. И даже, может, если я в обыкновенной жизни, я, может, могу выглядеть очень просто, знаете, там смеяться, там прикалываться, там шутить. Но когда приходит именно дело до его царства, когда приходит то, где проявляется его присутствие, все шутки ходят в сторону. Просто поднимается какой-то лев внутри, поднимается эта львица, которая просто, я не позволю сейчас быть обворованной. Если Иисус здесь, я получу по максимуму, что я могу сейчас получить от Него. И я не позволю мнению человека обо мне или взгляду человека обо мне обворовать меня от присутствия Иисуса, обворовать меня от порции той, которую Он приготовил мне сейчас. Знаете, поднимается, он настолько становится твоей ценностью, твоим призом, это яростное поколение. Это приходит просто агрессия, что я не позволю моему благословению уйти от меня. Как часто мы своей пассивностью просто пропускаем это все мимо нас. Мы смотрим, как к другим людям просто Иисус прикасается, как что-то происходит с ними, как они меняются. Когда они попадают в славе, что-то активируется в них. А ты стоишь, и ты вроде как здесь был, а вроде как и не был. Ты как пришел сюда, так и ушел. Ничего как бы и не поменялось. Вы знаете, это не зависит от ребят, которые на сцене. Это не зависит от человека, который проповедует. Это зависит лично от тебя. Насколько ты готов вцепиться, как в Артемии, просто как ненормальный, кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня, я не отпущу тебя, пока ты не ответишь мне». Этот голод, этот крик, он привлек Иисуса. И в Артемии никогда не смог остаться тем же самым. Никто в Артемии не проповедовал красивые проповеди, никто в Артемии не вводил в присутствие Бога. Насколько мы стали разбалованными. Все, если меня не ведут в присутствие Божье, было сухо, было как-то мертво. Группа послабления уже не знает, как выкладываться, чтобы ввести тебя в присутствие. А ты просто, знаете, берешь так вот, перебираешь. Это я буду есть, это не буду, это мне слишком солено, это слишком кисло, это слишком сладко. Мы еще перебираем. Кто нам как проповедует, кто нам как, знаете, поет. В нас должен войти этот дух в Артемия, просто кричать: «Иисус, сын Давида, я не отпущу тебя, пока ты не прикоснешься ко мне, пока ты не благословишь меня, я не отпущу, чего бы мне этого не стоило. Даже если я буду как дурак валяться 2 часа здесь в зале на полу, но я получу эту встречу с тобой, я получу это прикосновение, это яростное поколение». И когда этот дух ревности, когда ревность войдет в тебя, ты увидишь, как это будет выливаться в окружающем, как люди начнут видеть Бога в тебе. Когда ты даже не будешь стараться, ты ничего не будешь делать для этого, Бог будет истекать из тебя. Ты не будешь напрягаться, ты не будешь молиться, ты просто будешь идти, и вещи будут происходить. Смотрите. Да, Иисус есть, это ценность, это приз. И только те люди, которые именно, действительно, они исчерпали себя. Они исчерпали все на этих уровнях, которых они имели. Я себя обнаружила в этом состоянии, что я как бы всю жизнь пробыла в харизматии. Я с детства как бы была в харизматии. И я уже тоже о харизматии, я уже получила все, что могла. И даже находясь в центре трансформации, через годы я обнаружила, что, ну, неужели это все? Да, прогрессирующая церковь, двигающаяся церковь, но я нашла себя исчерпанной. Я прихожу, я понимаю, что, ну да, я побыла на служении, но что-то во мне как бы, но я все равно ухожу какой-то голодной. И я знаю, это не вина пастора, это не вина группы поклонения. Я знаю, они выкладываются на все 100, они делают. Проблема была во мне, и Иисус начал показывать. Это твоя работа, ты должна искать меня, ты должна копать в меня. Ты должна просто вцепиться и не отпускать, и ты увидишь, как я буду приходить и что я буду делать с тобой. И я сделала для себя это решение. Неважно, куда я прихожу, большая ли это конференция, 1000 человек, или это служение в 100 человек, или это домашняя группа в 10 человек, мне все равно. Я просто дала обещание: Иисус, где бы ни находилась, я буду искать тебя, как будто это мой последний день на земле. И я не отпущу тебя. Пусть я буду смотреться как дурочка в глазах людей, мне все равно. Я не отпущу. На данный момент все, что ты имеешь для меня, я получу это в свой дух. Я говорю, поставьте себя в такую позицию, и вы увидите, что за ревность и что за агрессия начнет просыпаться в вас. Смотрите. Давайте прочитаем «Песня песней». 8 глава, 6-7 стих. Вы тоже, я уверена, читали это место 100 раз, и на свадьбах его часто цитируют, жениху и невесте, да, в наставлении. У кого была свадьба, кому-то читали это место на свадьбу? Нет? Ну, я слышала, на нескольких свадьбах читали, довольно-таки тоже популярное. Но сегодня мы поговорим, опять же, о этой яростной, о страстной любви невесты к жениху. Смотрите. Давайте сегодня мы будем читать так, как мы его раньше никогда не читали. И увидите, что Дух Святой будет открывать новые вещи вам. Итак, одна просит: «Носи меня, как печать на своем сердце, как печать на своей руке, потому что любовь сильна, как смерть, и страсть ее велика и жестока, как Шеол, как место мертвых. Ее пламя — это пламя огня». Смотрите, любовь здесь она жестока. Итак, «И многие воды не могут погасить этой любви, и потопы ее не затопят. Если человек предложит все богатство дома своего за эту любовь, он будет опозорен и постыжен». А сейчас мы пройдемся по этому месту, потому что здесь спрятаны сильнейшие прообразы, которые просто, у меня глаза на них открылись и стали также этим мотивом моей жизни, фокусом моей жизни. Именно быть именно в этом уровне любви сейчас. Это есть моя цель. Я работаю в этом. Я сейчас погружаюсь в это именно каждый день. Давайте просто разобьем эти стихи, и мы посмотрим, что здесь имелось в виду. «Носи меня, как печать на своем сердце, и как печать на своей руке». Вы знаете, да, что в древнем Израиле, в древнем Египте у царя была печать, да? Не только у царя, у людей, которые были в авторитете, люди, которые издавали закон, у них была своя печать, своим оттиском. И когда эта печать, когда они оставляли эту печать на письме, то есть навсегда этот оттиск оставался, и уже ничто не могло стереть его. И когда она говорит: «Положи меня, как печать на сердце твое», этим она говорит ему: «Пусть мой образ, пусть мой оттиск будет на твоем сердце». Что такое сердце? Это твои эмоции, чувства, интересы, желания. То есть пусть мое сердце, пусть мой образ будет в твоих желаниях. Я хочу знать, чем ты интересуешься. Она говорит ему, что я хочу знать тебя настолько близко. Я хочу знать, о чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь, в чем заключаются твои желания для меня. Именно об этих людях Господь говорил, что когда Он говорил о Давиде, что искал я человека по сердцу моему, который исполнит намерение сердца моего. И вот этим она говорит: положи меня на сердце, как печать свою. То есть пусть мой образ всегда будет с тобой. Пусть всегда, где бы я ни была, что бы я ни делала, я всегда, пусть как бы наши желания, наши мечты, они будут совпадать. У меня нет мечты вне твоей мечты, у меня нет желания вне твоего желания. Все, что вне тебя, оно не мое, оно не для меня. Настолько оно просто срастается с его образом. Потом она говорит: положи меня как печать на руку свою. Что такое рука? Рука – это твое действие. Этим она говорит, что я отказываюсь делать что-то сама от себя. То есть пусть моя рука, она будет просто прилеплена к твоей руке. И все, что я не делаю, твоя жизнь будет истекать через меня. Пусть когда я буду обнимать кого-то, ты будешь обнимать через меня. Если я буду служить, пусть ни одного слова не вытечет моего. Пусть твои слова истекают через меня. Пусть ничего вообще не останется из меня. Все, что я не буду делать, куда я не буду идти, ты будешь это делать через меня. Я полностью хочу срастись с тобой. Это то, что она имеет в виду. Положи меня как печать на руку и на сердце свое. Дальше она говорит, дальше здесь говорится, что любовь, она жестока, как смерть. И как Шеол, место мертвых. То есть Шеол – это ад, то есть там, где находились души, да, мертвые души. Почему любовь к жениху, почему она жестока? Опять же, приходит агрессия, приходит на ум слово агрессия. Почему она жестока, как смерть? Казалось бы, это святое чувство, это хорошее чувство. Но почему она сравнивается со смертью? Но знаете, что для кого это будет смертью? Это смерть для... Это, знаете, безжалостность, которая убирает с пути все, что угрожает моим отношениям с моим Богом. Неважно, опять же, многие люди, они обворовывают себя от глубины с Ним тем, что они боятся порвать отношения с людьми, которые втянут их вниз, или которые удерживают их. Они боятся, потому что отношения с каким-то человеком им намного дороже, чем отношения с ним. И вот именно здесь говорится, что любовь, она жестока, как смерть. Она не важно, кто это, что это, как это, но если это не совпадает с волей моего отца, я безжалостно отрезаю это в моей жизни. Это, знаете, как смерть, она не щадит никого, ни молодого, ни старого, да? Также эта любовь, эта страсть, она не щадит ничто, что помешает ее любви с женихом. И дальше говорится, что воды не могут погасить эту любовь. Что это за воды? Знаете, часто в Библии, когда Иисус, вернее, в своем Евангелии, когда Иисус говорил разные притчи, вода, море часто сравнивалось с миром. Помните, закинули сети в воду и вытянули там разную рыбу. То есть часто это сравнивается с миром. Вода – это мир, это дух этого мира, который может предлагать тебе разные вещи, чтобы обворовать тебя, чтобы отдалить тебя от него насколько можно дальше. Okay? И она говорит, что воды не могут погасить этой любви. Не важно, что этот мир предлагает мне. Не важно, если меня где-то популярно в какой-то тусовке. И тут я приду в церковь, и мне придется стать никем, ничем. Мне все равно, потому что я не позволю духу этого мира удержать меня от того, что Иисус имеет от меня. И дальше говорится, что потопы ее не затопят. Знаете, в твою жизнь будут приходить потопы, и я знаю, что многие из вас, наверное, или имели, или сейчас имеют это, когда приходят проблемы, знаете, такого уровня, что ты, знаете, ты уже просто теряешь веру, что Иисус вообще любит тебя. Ты просто, у тебя настолько это такая давка, настолько это все интенсивно, что ты вообще перестаешь верить, что присутствие Бога есть в твоей жизни. Настолько это просто, знаете, атаки, которые рассчитаны на твое уничтожение. Или же ты сейчас сдашься и умрешь, или же ты просто выйдешь из этого победителем, но таким же самым ты не останешься. То есть именно говорится об этих водопадах, об этих водах, именно этот шквал, который пытается просто снести твой дом со скалы или с песка, смотря на чем он у тебя построен. Да? И вот, и он говорит, что это любовь не по воды, не потоки. Если я сделала цель, Иисус есть центр моей жизни, мне все равно. Благословение сегодня в моей жизни, я люблю его, я иду за ним. Нищета сегодня в моей жизни, я продолжаю идти за ним. Любят меня сегодня, принимают, я иду за ним. Сплетничают за моей спиной, обвиняют меня несправедливо в чем-то, я продолжаю идти за ним. И мне абсолютно наплевать, что происходит снаружи всего этого. Ничто не украдет моей любви с ним. Именно эта любовь, именно вот эти люди, которые будут ходить в последнее время именно в этом уровне, в агрессивной любви, они будут защищать отношения с Иисусом. Они будут защищать свое благословение. И все, что будет выходить против них, они не просто будут, знаете, как овечки, вот так вот сжавшись в маленькое стадо, смотреть, как дьявол просто нагло хапает, ворует все из церкви, из жизни. Они просто смотрят, ну сейчас мы переждем, пока сейчас пройдет этот шквал, и дальше будем поклоняться Богу, будем делать вид, что все хорошо. Нет, должны подняться люди, которые должны увидеть реальность, что происходит сейчас в церкви, хотя бы навести порядок. И не только говорю в локально, я говорю сейчас за вселенское тело. Навести порядок в церкви, и только тогда мы что-то можем дать этому миру. Когда придет единство, когда придет любовь, когда придет страсть здесь, вы увидите, как церкви будут наполнены, как лавочки будут все заполнены, как люди будут искать, они будут стучаться, они будут искать, спрашивать ваши адреса, куда ты ходишь. Я хочу иметь то, что вы имеете. Потому что каждый человек хочет быть любимым, каждый человек хочет быть принятым, каждый человек хочет быть обогретым. Люди тянутся, и когда мы исцелимся в этом, когда это будет в наших церквях, вы увидите, наши дома будут ломиться, наши домашние группы будут взрываться, лидера не будут успевать подниматься, как, знаете, не будешь успевать распределять людей по домашним группам. Это все насчет чего? Насчет страсти с ним, насчет того, чтобы охранять и атаковать, как говорится в Матфея 11 главе, 12 стихе, что ты не просто... преследуешь царство, ты атакуешь, ты яростно забираешь, до каких пор? До каких пор я буду смотреть на то, что дьявол нагло делает в моем поколении, в моей церкви? Яростно ты будешь отбирать эту добычу. Поколение, которое поднимается. И в последнем стихе я тоже как-то над этим думала и молилась. Думаю, что ты имеешь в виду, Господь, когда ты говорил здесь, что богатство дома... если человек предложит все богатство дома своего за эту любовь, он будет опозорен и постыжен. Интересно, да? Я молилась. А, упала, ладно. И наконец-то Дух Святой начал объяснять. Знаете, как классно, когда ты спрашиваешь Духа Святого. Он просто приходит и по полочкам все раскладывает. И вот что мне сказал Дух Святой. Смотри. Когда у тебя есть красивый дом, да в доме все красиво, там красивая мебель, красивые дорогие картины, ты приходишь, ты приглашаешь гостей, и ты начинаешь показывать, начинаешь хвалиться, вот, это мой дом, это мои комнаты, это моя мебель. Вот, и то есть ты пытаешься показать самое лучшее, что у тебя есть, и приходит гордость от того, что ты достиг чего-то в этой жизни, что ты мог позволить, да, это купить. То есть мы хвалимся всегда самым лучшим заработанным нашим трудом. И часто это заработанное честным трудом, и ничего плохого в этом нету. Но смотри, здесь есть сильнейший прообраз. Когда мы пытаемся вместо нашей любви, вместо нашего сердца дать ему, показать как бы Богу, Господь, ну ты видишь, что я для тебя сделал своими руками, то есть ты пытаешься заработать свою любовь. Мне здесь вспоминается молитва мытаря и молитва фарисея. Помните фарисея, который пришел, Иисус, я два раза в неделю тебя пощусь, десятину тебе отдаю, в святости хожу, я делаю то, я делаю все. И знаете, и Богу была противна эта молитва. Богу был противен этот человек. И он обратил внимание, посмотрите на этого мытаря. Он в жизни своей не постился, он даже, наверное, не знает, что такое пост. Он в жизни своей, может, десятину не давал, но он стоит честно перед Богом, говорит: Господь, я самый последний грешник. Я самый просто последний, знаете, негодяй. Прости меня, и я люблю тебя. И вот когда мы пытаемся давать, вот, знаете, наши дела, пытаемся сунуть Богу в лицо, Иисус сказал, помните, сказал, что когда я приду, и многие встанут предо мной и скажут: Иисус, не твоим ли именем я бесов изгонял, я людей исцелял, я на миссии ездил, и больных посещал, и в тюрьмах проповедовал, у них целый список заслуг. Но Иисус что скажет? Отойдите, я не знаю вас. Вы делали дела, но где был я? Где была ваша любовь ко мне? Где было преследование меня? И если ты не знаешь меня сейчас, я не буду знать тебя, когда я приду за своей невестой. И поэтому тут и говорится, что когда мы пытаемся наши дела обсунуть Богу, Богу это противно. Ты будешь постыжен, ты будешь опозорен. Ему нужно твое сердце, твою страсть. Неважно, на скольких ты энкаунтерах служил, неважно, есть ли у тебя домашняя группа или нет, Бог не меряет нас нашими поступками. Бог меряет нас нашей любовью, нашей честностью, нашей страстью, нашим преследованием. Это то, что Он видит в нас. Это то, что Он ценит в нас. И, конечно же, знаете, на закуску, я не могу, не, конечно же, есть награда всему тому, что мы делаем, да, когда мы умираем для себя, но не просто же так мы это все делаем, да. Тут живет какой-то нечестивец, знаете, и благоденствует, у него дом полная чаша, проблем нету, и тут ты посвящаешься, жертвуешь, чем только можешь, знаете, иногда уже на последнем дыхании, на волоске приползаешь на эту молитву, никакой, знаете, после работы, в пятницу, ну или в четверг вечером. Нет, чтобы дома полежать возле телека, расслабиться. Нет, ты ползешь. И Господь, и у меня еще такие атаки, ему даже не снилось. Эти проблемы, которые в мою, за что, почему? Знаете, но есть награда. Есть награда, которую Бог обещает именно этим победителям, этим посвященным, этим агрессивным преследователям его сердца. И они все описаны в Откровении. Мы быстренько пройдемся по ним. И мы будем молиться после этого. То есть за всем этим следует награда. Конечно, он наш главный приз. Конечно, он наша главная ценность. Конечно, мы преследуем его сердце. Но Иисус не может оставить тебя без награды. Это не Иисус тогда. Он всегда хочет воздать тебе. Он всегда хочет дать тебе, знаете, мотивацию, чтобы ты еще больше искал его. Он всегда хочет отдать тебе. Когда ты ему отдаешь самое последнее, он просто, знаете, он осыпает тебя. И не всегда это благословение финансовое, как мы сразу думаем, окей? Okay? Знаете, сколько людей, они отдали бы все свои деньги за просто одну спокойную ночь, без всяких переживаний, стрессов и депрессий и болезней, чтобы просто поспать в мире радости и покоя. То есть благословения меряются не только деньгами, но разными. Иногда люди, они бы все свои деньги отдали, чтобы сохранить семью. Чтобы муж не ушел от жены, или чтобы вернуть детей, знаете, из мира, из наркотиков, из тюрьмы. Они отдали, но есть вещи, которые деньги не могут купить. И часто люди мечтали бы отдать все деньги, но они не могут. Иногда просто жизни разрушены, семьи разбиты. И поэтому, когда мы отдаемся Ему полностью, Иисус начинает просто изливать тебя, исцелять твои сферы, восстанавливать разные сферы твоей жизни. Но, тем не менее, в Откровении, мы сейчас пойдем в Откровение, и там Иисус перечисляет те награды, которые Он обещал своим, там Он их называет победители. Люди, которые прошли все, были везде, помяты были жизнью, побиты были обстоятельством, но, тем не менее, они дошли до конца, и они не сдали свои позиции, они прошли. Итак, первое обещание, их там всего 7, тоже номер полноты, да? Откровение. Вторая глава, 7 стих. Там тоже скрыты сильнейшие прообразы. Может, что-то вы уже знали, может, что-то вам Бог открыл, может, что-то вы для себя новое сегодня узнаете. Так, 2.7. Высвечиваются места? А, вот там, а я ищу большой экран на стене, окей. Ага, есть. Так, Откровение 2.7. Итак, Иисус говорит: у кого есть уши слышать, пусть услышит, что Дух говорит церквям. Итак, победителю я дам есть плоды с дерева жизни, что растет в саду у Бога. Помните дерево жизни, да, которое было посажено в Эдеме, и когда Адам с Евой согрешили, там стоял ангел, и там им был закрыт полностью доступ, да? И когда прошло, после потопа, после всех, знаете, земля наша, она поменяла свое географическое положение, но сейчас в Откровении 22 глава говорит, что сейчас это небо находится в раю. Оно находится в небесном Иерусалиме. Оно находится на главной улице, которая ведет к трону Отца. И люди, которые перешли в новую жизнь, и там написано, что когда именно в Царстве Бога, что люди будут есть оттуда, народы будут исцеляться, будет приходить жизнь. И смотрите, Иисус здесь говорит, что победителю, я там есть плоды из дерева жизни, которое растет в саду у Бога. Да, есть это буквально дерево, которое сейчас, оно находится на небе, и люди питаются, и даже некоторые, которые были восхищены на небо, по-моему, Джесси Дуплантис был один из них, он имел возможность тоже есть с этого дерева, если вы помните свидетельство его. Но также, смотрите, Иисус сказал, что «Я есть жизнь». Помните, «Я есть путь, истина и жизнь». То есть для нас сейчас это сильнейший прообраз. Когда Иисус говорит, что будете есть с этого дерева, я вам дам возможность есть. Ты будешь питаться непосредственно от Него. Он есть источник жизни. Смотрите, дальше Иисус сказал, что потерявший свою жизнь, он приобретет ее. Это не обязательно, что тебя должны физически убить, преследуя за Бога. Когда ты теряешь жизнь свою, ты отказываешься от того, что дух этого мира предлагает тебе, от этих интересов, от этих, может, развлечений, от всего, что может пагубно влиять на твои отношения с ним. То есть ты теряешь свою жизнь, чтобы приобрести его. И Иисус сказал, что потерявшие свою жизнь ради меня, они приобретут меня, они приобретут эту жизнь. И на самом деле Иисус сказал, то, что вы думаете, вы сейчас жертвуете собой, жертвуете своими силами, времени, вы думаете, что вы теряете лучшие годы своей жизни. Знаете, я так когда-то думала, когда была помоложе, поглупее. Но, о, Господь, люди наслаждаются жизнью, имеют классно. И тут я, как постоянно на эти молитвы, на эти ячейки, на эти двенадцатки, на эти служения, постоянно как солдат, пока у людей жизнь идет, бьет ключом. И Иисус говорит, ты ничего не теряешь. Это, что они имеют, оно пройдет. Оно пропадает в вечность. Но то, что ты делаешь, ты вкладываешь в вечность. Ни один день, который ты потратил здесь, на этом месте, или дома, закрывшийся в молитве, это не потерянные часы. Это твой вклад, это твой депозит в ту жизнь. И у тебя будет постоянный доступ есть от меня. У тебя никогда не будет лимита. Знаете, в любой момент ты можешь приходить ко мне и питаться. И я буду сам кормить тебя. Не просто проповедник будет кормить тебя. Не просто ты начитаешься новые книги какие-то. Я лично буду кормить тебя. Я лично буду давать тебе твое слово, твое личное откровение, которое будет потом менять других. Смотрите, Откровение 2.17. «Победителю я дам сокровенную манну». И белый камень, написанное на этом камне новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получит его. Я вот себе представляла, окей, Иисус возвращается, и вот мы стоим в очереди, и Иисус раздает нам награду. Кучку манны, ну это крупа, помните, которая падала израильтянам с неба сверхъестественно, да, как это, кучку манны и белый камушек. И это моя награда. Думаю, что я буду с этим делать? Это сувенирчик, что ли, будет у нас такой? Даже что это такое? Ну, знаете, здесь сильнейший тоже прообраз. Давайте поговорим насчет сокровенной манны. Вы знаете, что, опять же, здесь Иисус подразумевает себя. Окей? Потому что манна, если, как ее описывают, это как такой сладкие такие песчинки хлеба, сладкие крошки хлеба. Они имеют вкус меда. Если вы пойдете, посмотрите в энциклопедию. Иисус говорит, что я есть хлеб жизни. Правильно? Я хлеб, который пришел с небес. Иисус говорит, что я вам дам сокровенную манну. То есть я дам вам самого себя. Сокровенное – это значит тайное, скрытое. То есть я позволю тебе увидеть такие стороны себя, которым я еще никому не открывал. Которых еще не писали, о которых еще не говорили, о которых еще никто не знает. Именно это скрытое – я открою именно тебе это откровение сверхъестественное себя, моей личности. Okay? Смотрите, Иисус везде, он говорит, вы будете дальше смотреть, все награды, всегда там есть Иисус. Я отдаю тебе себя. И дальше. Он говорит, я дам тебе белый камень, и написано на этом камне новое имя. Что такое белый камень? Если вы пойдете в историю древнего Израиля, и когда у них происходили суды, да, приводили преступника, выносились два камня, один белый, другой черный. И когда признавали вину этого человека, выносился черный камень, это означало, что этого человека ждет наказание, он осужден. Но когда выносился белый камень, это значит, что ему вина или прощена, или доказано, что он невиновен. И смотрите, Иисус говорит, что я дам тебе белый камень с новым именем. Иисус не просто прощает тебе твое прошлое, неважно, было это вчера, или 5 минут назад, или 30 секунд назад. Не просто Он тебе прощает, но Он дает тебе новое имя. Он перерисовывает твою идентификацию. Если раньше ты это, у тебя кличка была, я не знаю, там, Вася алкоголик, или там, я не знаю, Галя сплетница, неважно кто, то сейчас я тебе даю, я не просто прощаю тебе это все, но я тебе даю сейчас новое имя, а теперь я покажу, кто ты по-настоящему есть, что есть твое имя. Твое имя есть, и это будет скрытое. И ты это имя только тогда узнаешь, когда ты лично будешь проводить время с Ним, когда ты будешь, когда этот хлеб с неба, он будет приходить, он будет питать тебя, ты будешь видеть свой новый образ в нем, и ты будешь постепенно превращаться в этот образ. Это есть секрет победы. Как мы часто иногда пытаемся победить какие-то сферы в жизни, и они не уходят, они не побеждаются. Грешим каким-то грехом, и ты уже сам ненавидишь и себя, и этот грех, и всех людей, которые задействованы там. Ты уже все ненавидишь, ты хочешь от него избавиться, но не можешь, нету силы. Это секрет. Начни есть эту сокровенную манну. Начинай соединяться с Ним. Начинай искать эти стороны, которые ты еще не знаешь. Иисус, открой мне новую сторону тебя, я хочу пойти глубже. И тогда Иисус начинает показывать тебе твой настоящий образ. И потом постепенно ты начинаешь трансформироваться в этот образ. И потом уже не только ты себя не узнаешь, люди вокруг тебя, они тебя не узнают. Они начинают смотреть на тебя, откуда ты, откуда у тебя эти слова, откуда, почему для тебя хочется быть, почему, когда ты говоришь, тебя хочется слушать. Почему, когда ты приходишь на день рождения или в чей-то дом, почему не хочется уходить оттуда? Почему просто с тобой даже хочется сидеть и молчать, не обязательно говорить, просто быть? Потому что именно твой новый образ начинает работать. Образ самого Иисуса, он начинает выходить из тебя. Это сильно, я Иисус. Я действительно, нет большой цены для этого, чтобы иметь это. Говорю, когда мы начнем по-настоящему видеть Его глазами, действительно оторвемся вот от этого мира и начнем видеть его реальность, ты начнешь видеть, что есть настоящая ценность, что есть настоящий приз. Итак, дальше. Откровение, 2 глава, 26-27 стих. Он говорит, победителю, который до конца исполнит все, что я велю. Ключевые слова. Исполнит до конца. Как часто мы видим людей, которые начинают. Столько много тысяч прошло через энкаунтеры. У людей были сверхъестественные встречи, захваченные там видения, в трансы. И через 2 месяца, где они? Итак, смотрите, те, которые до конца исполнят все, что я велю, я дам власть над народами, как я сам получил ее от Отца. Смотрите, Иисус даст тебе власть над народами. Я не думаю, я лично верю, что это не будет, когда мы придем на небо. Потому что там будут все народы, там будет царь один. Да, у нас будет наш царь Иисус, Бог Отец Иисус. Но здесь он говорит, что я дам тебе власть над народами. Я лично верю, что он говорит о времени, когда, о времени тысячелетнего царства. Когда будет царство Бога здесь на земле. Мы будем жить в наших прославленных телах. Мы будем жить на этой земле, но она будет трансформирована. Она будет полностью исцелена. Она будет восстановлена от проклятия. И Иисусу нужны будут верные люди, которым Он доверит власть. Кому-то над городами, кому-то над областями, кому-то над странами. Ты когда-нибудь закрывал глаза и видел ли себя президентом какой-то страны? Иисус говорит, что есть Его верные люди, они будут президентами страны. То есть, если в наше время перевести и дать власть над народами, они будут становиться президентами разных стран, областей. Это не то, что на небе у нас один царь, Агнец, Иисус, который был заклан, но здесь на земле. Земля будет функционировать, как она функционировала, но она уже будет обновленная, она будет исцеленная, не будет этих бесов, не будет депрессии, не будет убийств, не будет воров, не будет тюрем. То есть здесь будет любовь, и здесь будет один самый главный президент, и те, которые управляют этой землей. Это то, для чего он нас сейчас тренирует. И смотрите, и дальше он говорит, что то есть этот победитель, он будет пасти их железным жезлом, как из глины горшки разобьет их на куски, и я дам ему утреннюю звезду. Окей, опять, Господь, какие горшки мы будем разбивать железом? Что это за горшки? И Дух Святой опять начал объяснять. Смотрите, горшки, они сделаны из глины, да, из земли. То есть, он говорит, вы, я вам дам такую власть, у вас будет сила Отца, чтобы разрушить, разбить все дела человеческие, которые принесли проклятие на эту землю. Окей, все нечестивые законы, которые издавались. Все вот эти вот бедствия, которые были сделаны руками человека. Вы принесете исцеление в эти города. Вы принесете восстановление в эти страны. То есть эти глиняные горшки, все, что делалось руками человека, вы железным жезлом, который есть прообраз царства и силы Бога, вы разобьете эти проклятия, вы принесете восстановление всему творению. Это то, о чем говорит Римлянам. Да, 8 глава, что земля стенает, она кричит, чтобы поднялись эти сыны света, чтобы пришла слава Бога. То есть я вам дам эту власть, я вам дам, вы разобьете дела дьявола. Окей? Этим жезлом. И он говорит дальше, что я дам вам утреннюю звезду. Опять же, он говорит о себе. Потому что если вы пойдете в конце Откровения, 22 глава, там написано, что... Или 22, или 23. В конце Откровения найдете там. Иисус опять говорит, что одно из имен Иисуса – это утренняя звезда. Опять, я дам вам утреннюю звезду, я дам самого себя. Что больше я еще могу дать, чем самого себя? Знаете, немножечко отойдя от темы, недавно я смотрела на YouTube дебаты мусульманина и христианин. И знаете, мусульманин, он с такой гадкой улыбкой, он говорит, ну что у вас за Бог? Что это у вас такой за Бог, который даже не мог прийти и сам умереть за народ? Почему он сына своего отдал? Ваш Бог трус. Ваш Бог, он не любит вас настолько, как вы думаете. И знаете, когда я стала матерью, я просто поняла, что если придет какая-то ситуация в жизни, где будет грозить опасность моему ребенку, я готова 10 раз сама умереть, чтобы дать жизнь своему ребенку. И я знаю, насколько это страшно. Я думаю, родители меня все поймут. Насколько это страшно, насколько это просто ужасно наблюдать смерть детей. Ты готов сам 10 раз подряд умереть, чтобы только не трогали твоего ребенка. Насколько нужно любить человечество, чтобы отдать самое святое, чтобы смотреть на то, как издевается над твоим ребенком. Я просто, меня эта любовь, она вышибает. Я до сих пор не могу понять этой любви, но больше любви реально нету. И вот поэтому Иисус говорит, что я вам дам самого себя. Я буду вашей наградой. Вы будете иметь ко мне, знаете, не то что доступ ко мне, мы с вами не будем разлучаться. В любую секунду я здесь, мы одно. Мы уже почти заканчиваем. Смотрите, Откровение, 3 глава, 5 стих. Победитель оденется в белые одежды, и я не сотру его имени из книги жизни. Я признаю его лично перед моим отцом и моими ангелами. Знаете, опять же, если ты не знаешь его сейчас, Иисус не будет знать тебя, когда Он придет сюда во второй раз. Если ты не будешь проводить, если ты не проводишь время с Ним сейчас, то когда придет, когда ты будешь там, или когда Он придет сюда, нет гарантии, что ты будешь непосредственно с Ним в общении. Есть, знаете, если вы, опять же, читали свидетельства о небе, есть ранги на небе. Есть люди, которые могут наблюдать за славой из трона Бога, только издалека они могут видеть ее. Есть люди, которые могут быть уже ближе, немножечко переживать ее. Но есть категория людей, которая имеет доступ в тронный зал. Там, где находятся эти, знаете, четыре существа, эти 24 старца, которые не переставая кричат «Свят, свят, свят!», потому что каждый раз, когда им открывается новая сторона Бога, они настолько, это настолько накрывает, оно настолько вышибает их, что они не могут перестать орать «Свят, свят, свят!». То есть есть люди, даже не все ангелы, которые допущены именно в святое святых, только ангелы самого, знаете, большого ранга, ангелы самого важные ангелы, только они допущены быть в тронном зале Бога, не все ангелы даже имеют доступ туда. И поэтому Иисус говорит, что если ты, когда ты просто проживешь жизнь этого победителя, то я признаю тебя, я поставлю тебя перед всеми и скажу: он мой сын, она моя дочь. Ей было трудно, да, временами она срывалась, да, временами он ошибался, но он не отпустил меня, он вцепился в меня, он прошел до конца, несмотря ни на что, он будет гордиться тобой. Смотрите, Откровение 3.12. Уже предпоследнее. «Победителя я сделаю столпом в храме моего Бога, и он останется там вовеки, и я напишу на нем имя моего Бога, нового Иерусалима, который нисходит с неба от моего Бога, и мое новое имя». Я тоже раньше читала, закрывала глаза, я представляла, вот я столб, белый столб в тронном зале Бога, и так много у нас таких столбов, да? И Дух Святой, на-на-на-на-на. Говорит, столб, а он, что он делает? Он... Это прообраз присутствия, да, тоже, да, держит, но, а также прообраз, ну, как он мне открыл, это прообраз присутствия. Когда, помните, когда Израиль, когда они находились в пустыне, и Бог в образе столпа огненного был с ними ночью, и в образе столпа облака он был с ними днем. То есть это прообраз его постоянного присутствия. И когда именно победителям им будет дана честь быть постоянно, присутствовать в самом эпицентре его славы, в самом эпицентре поклонения, в самом эпицентре, это будет твоим домом. Okay? Иисус не будет просто приходить к тебе раз, когда-никогда, чтобы поговорить или пообщаться с тобой. Вы будете одно, вы не будете больше разлучаться. Вы знаете, только те, которые действительно вкусили его любовь и немножечко... попробовали личность его, вы понимаете, насколько это как наркотик, он затягивает тебя. Чем больше ты его узнаешь, тем больше тебя просто тянет туда. Чем больше узнаешь, тем больше тебя затягивает. И когда приходит сезон в твоей жизни, и многие называют его пустыней или сухостью, когда ты не чувствуешь его присутствия или голоса, Иисус иногда позволяет проходить эти сезоны, чтобы воспитать веру в тебе. Ты просто как попадаешь, знаете, ты как маленький ребенок, которого оторвали от груди, и ты не знаешь, что с собой делать. Ты в панику впадаешь. Иисус, где ты? Иисус, мне нужен, потому что я не могу. На тебя, знаете, как находит, как cold turkey, как это по-русски, на тебя эти симптомы находят, которые тебе просто нужно на наркотик опять подсадить. То есть ты ищешь Иисуса во всем, и тут он говорит, что вы будете постоянно в моем присутствии, это будет вашей наградой. Полный доступ святой, святых. И последнее обещание, которое он дает, это Откровение, 3 глава, 21 стих. Он сказал: победителю я дам место быть рядом с собой на престоле, потому что я победил и сел рядом с Отцом на престоле. Поэтому Иисусу стоило все. Знаете, Иисус, мы стоили Иисусу всей жизни. Поэтому, когда тебе говорят, почему ты такой радикальный, кому нужна эта радикальность, куда ты, что ты, о чем ты постоянно кричишь, почему ты вечно недоволен, что тебе всегда все мало. Почему ты, может, ты на жизни жалуешься и говоришь, когда уже эти атаки пройдут, ну сколько можно платить эту цену? Уже мы годами платим эту цену. И когда эти мысли приходят, ты вспомни, какой ценой достались ему. И поэтому, если ты думаешь, что царство Бога достанется тебе легко, ты ошибаешься. Да, спасенным быть очень легко. Стоять в толпе, махать пальмовыми ветвями и смотреть, как Иисус проходит мимо со своей невестой. Знаете, со своей самой-самой близкой. Потому что есть будут толпы спасенных. Они будут, да, просто кричать «Слава Агнцу!» и просто махать в толпе. Но есть определенная категория людей, которая будет проходить вместе с Ним. И Иисус признает их перед всеми, перед ангелами, перед бесами, перед остальными людьми, которые сейчас, может, тебя не признают и смеются над тобой, но придет день, когда Иисус признает тебя, и ты будешь почетно проходить. И Иисус сказал: я дам тебе сесть на престоле. Это его награда. Поэтому в заключение я хочу вас просто пригласить наперед. И я хочу сделать эту молитву молитвой обновления отношений с Ним. Молитву. Мы просто чувствуете свободно, если вы чувствуете просто встать на колени, или сесть на пол, или ходить, чувствуйте себя свободно, пусть ничто вам не мешает соединиться сейчас с Ним, пусть это будет ваша молитва наедине с Ним, ваша тайная, ваша интимная, пусть это будет обновлением завета, если где-то в какой-то период жизни вы давали ему обещание идти до конца, быть радикальным, знаете, быть посвященным. Но где-то что-то надломилось. Есть возможность просто перепосвятить себя опять. Я не буду ни за кого молиться. Это будет твое. Он и ты, и он. Твой интимный разговор. Потому что сегодня такой день, он настолько сейчас здесь. Я знаю, что он здесь, потому что твой дух, не ошибаешься, когда Иисус здесь. Поэтому не пропусти свою возможность. Или если ты никогда не посвящался ему, если ты никогда не заключал заветов, сейчас будет хорошая возможность. Мы просто будем перепосвящать ему себя. Иисус. Любимый наш Царь. Любимый наш Царь. Любимый Иисус, ты отдал все, чтобы забрать нас. Твоя любовь была настолько яростной к нам, настолько агрессивной, что ты выбрал самую жестокую смерть. Ты выбрал самые жестокие пытки, которые только можно придумать. Твоя любовь не была пассивной. Поэтому в ответ, Отец и наш Иисус, мы заключаем завет с Тобой. Любить Тебя, как никто в этом мире. Следовать за Тобой до конца, несмотря ни на что. Мы выбираем быть агрессивными в Твоем Царстве. Мы не позволим дьяволу больше обворовывать нас, наши семьи, наши церкви, наше общество, где мы находимся. Иисус, дай нам эту ревность. Дай нам эту ревность в кости. Пусть придет огонь в кости, который не будет нам давать молчать, который не будет давать нам смотреть равнодушно на то, как дьявол издевается над нашим поколением. Любимый Иисус, пусть придет твоя ревность, страсть, агрессия по отношению к врагу. Мы достаточно были пассивными, и дьявол пользовался этим. Пока твои дети молчали, ведьмы-колдуны, они высвобождали свои проклятия, и они сбывались. Но сейчас приходит время, где должны поднять голос твои дети и высвобождать жизнь, исцеление, свет туда, где правит тьма. Спасибо, Иисус, за то, что Ты поднимаешь людей нового калибра, людей иного духа. Да, они будут смотреться странно со стороны, они будут непонятны этому миру. Но их секрет будет заключаться в яростной любви к Тебе. Это любовь, которая будет сметать на пути все, чтобы сохранить огонь любви к Тебе. Иисус, крести нас в эту любовь, потому что именно это поколение сможет подготовить платформу для Твоего прихода. Именно это поколение ты ждешь, чтобы прийти в него, невеста, не пассивная невеста, но невеста, хотящая в яростной любви к Тебе. И любовь, которую не смогут потушить потопы, или воды, или водопады. Любовь, которая пройдет через все. Пройдет до конца. Любовь, которую никто не сможет заглушить, остановить, украсть, потушить. Мы заключаем завет с Тобой, Иисус, искать Тебя больше, чем мы искали вчера. Умирать для себя больше, чем мы умирали для себя раньше. Мы обещаем Тебе не пропускать возможности прикоснуться к Тебе, соединиться с Тобой, услышать от Тебя. Подними это новое поколение яростной любви, поколение агрессивной любви.
Ты есть наша награда. Ты есть наш приз. Ты есть наша награда. Иисус. 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 Дай ему сейчас проговорить к тебе. Настрой свои духовные уши на то, что он говорит тебе. Прямо сейчас исцеляются твои духовные уши, исцеляются твои духовные глаза, и ты начинаешь видеть твой настоящий образ. Не тот образ, который дали тебе люди, или который дала тебе твоя семья, или образ, который дало тебе общество, образ неудачника, образ тот, который ходит в провале. Сейчас он вкладывает новый образ в твой дух. Увидь этот образ. Услышь свое новое имя. И ты будешь трансформироваться. Ты будешь трансформироваться. Каждый день ты будешь преображаться в тот образ, который он показал тебе. Покажи каждому его образ, Иисус. Открой каждому его образ. Новое имя на камне. Новое имя. Он видит тебя победителем. Он видит тебя сидящим на троне с Ним. Не твои ошибки или заслуги квалифицируют тебя. Не твои ошибки или заслуги квалифицируют тебя. Но твоя стойкость, тот факт, что ты не сдаешься, ты продолжаешь держаться за Него. И как враг не пытался оторвать тебя от источника жизни и дать тебе заменители, но ты продолжаешь держаться, несмотря ни на что, это делает тебя победителем. Твоя любовь, даже если она еще слаба, даже если она еще мала, но твоя страсть к Нему квалифицирует тебя. Сидеть на троне с Ним. Ты сделал Его главной ценностью твоей жизни, и ты сражаешься за эту ценность каждый день. Ты защищаешь эту ценность каждый день. Это делает тебя победителем. Это делает тебя победителем. Он гордится тобой. Он гордится тобой. Он гордится тобой. Ты запечатан. Его имя на тебе. Имя нового Иерусалима на тебе. Имя твоего Бога. Новое имя. запечатлено на Тебе. И духовный мир видит, кто Ты. На Тебе печать Отца, на Тебе печать Иисуса. И ничто не изменит этого. Не дай дьяволу обмануть тебя. Только потому, что ты еще ошибаешься. Это не стирает его печать из тебя. Пока ты сам не откажешься от него, эта печать остается навсегда. И Иисус не забирает ее обратно. Ты до конца запечатлен им. Спасибо, Иисус. Ничто никогда не оторвет тебя от Него. Воздайте Ему славу. Воздайте Ему славу. Реально, просто воздайте Ему славу. Отдайте Ему самое лучшее. Отдайте Ему свой голос. Просто крикните голосом радости. Вы победители. Нас ждет великое будущее. Нас ждет действительно великое будущее. Мы на пути. Иисус есть царь! Иисус есть царь! И пред Ним сгонится всякое колено. И никакая темнота не устоит перед Его властью. Иисус есть царь! Дорогу царю! Дорогу царю! Дорогу царю! Дорогу царю! Иисус! 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 Дорогу царю! Дорогу царю! Дорогу царю! Дорогу царю! Дорогу царю! Хватит молчать! Мы слишком долго молчали! Вы знаете, мы слишком долго молчали! Мы слишком долго молчали! И пока церковь молчала, сатанисты, колдуны, они говорили, они провозглашали, посмотрите, что творится вокруг. Они не молчали, но настало теперь время для церкви высвободить свой голос, высвободить голос, высвободить голос, менять, перерисовывать атмосферу, перерисовывать атмосферу в городах, перерисовывать свет и жизнь. Спасибо. Прошло время, где мы молчали, прошло время, где мы позволяли обворовывать нас, прошло время. Церковь возвращается в свою позицию. Она возвращается в то, до чего она была призвана. Церковь забирает свои права. Церковь восстанавливается. Это не просто слова. Мы должны верить в то, что мы говорим. Сатанисты верят в то, что они говорят. Колдуны верят в то, что они говорят. И они получают результаты. Христиане не верят в свои слова. И поэтому мы не видим ничего. Но все меняется. Все меняется. Мы видим города, покрытые Божьей славой. Мы видим исцеление в наших семьях, восстановление наших семей, возвращение детей из тюрем, из наркотиков, из алкоголя, возвращение в дом Отца, возвращение наших братьев, возвращение наших сестер, возвращение наших родных, возвращение наших любимых, возвращение наших друзей, возвращение в дом света, в дом царя, возвращение, свет и жизнь. Спасибо. Иисус верен. Там, где Его ждут, вы знаете, ваш голод, ваша жажда, она притянула Его сегодня. Он не смог остаться в стороне. Иисус сам, Он здесь. Иисус здесь. И если
Вы знаете его лично, ваш дух, он узнает, что сейчас царь на этом месте, царь на этом месте, царь на этом месте. Это место царя, это время царя. Иисус, 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 Иисус. Меняется атмосфера, меняется атмосфера, меняется атмосфера. Иисус, меняется атмосфера над Орегоном, меняется атмосфера над Орегоном. Слава, слава Богу над Орегоном, слава Богу над Орегоном. Прорыв, прорыв Орегон, прорыв Орегон. Слава Богу, исцеление, восстановление, Орегон, 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 слава Божья над Орегоном, слава Божья над Орегоном, слава, свет, восстановление над Орегоном, над семьями Орегона, сила Бога, сила Бога, сила Бога, сила Бога, Иисус, Орегон твой штат, Иисус, Орегон твой штат, Иисус, слава Божья, слава Божья, слава Божья. Ветер его славы, ураган его славы, ураган славы над Орегоном, ураган славы, ураган чудес, ураган славы, ураган чудес, ураган славы, ураган чудес над Орегоном. Пришло время для Орегона, пришло время царю вступить в Орегон. Орегон, Иисус, за тебя, это твой штат. Это твой штат, твой трон здесь. Рушатся твердыни зла, рушатся твердыни религии, рушатся твердыни алкоголизма, рушатся твердыни наркомании, рушатся твердыни депрессии, рушатся твердыни самоубийств, рушатся твердыни, рушатся твердыни, рушатся твердыни, рушатся твердыни, рушатся твердыни. Иисус, свет Иисуса, жизнь Иисуса, жизнь, 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 жизнь Орегона, жизнь. 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 Жизнь и слава. Жизнь и слава. Жизнь и слава, жизнь и слава, жизнь и слава, жизнь, 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 жизнь. Просто подними этот крик победы, подними крик победы, подними крик победы! Свобода! 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 Ураган Божьей славы! Ураган чудес! Ураган Божьей славы! Ураган чудес! Ураган Божьей славы! Ураган чудес, ураган Божьей славы, 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 ураган чудес.
Вы знаете, Иисус сейчас активирует, Он поднимает своих ходатаев, пророческих ходатаев, которые будут ходить в пророческих дарах, которые станут на стенах, они будут стражами на стенах своего штата. Они не позволят, чтобы этот штат достался на растержание врагу, чтобы молодежь этого штата досталась на растержание духу наркотиков, духу алкоголя. Поднимаются стражи на стенах, которые будут ходатайствовать, ходатайствовать за этот штат, ходатайствовать за штат, ходатай, поднимается сейчас ходатай, активируется сейчас ходатай, ходатай, ходатай. Этот штат нуждается в ходатаях, потому что давно этот штат был проклят, этот штат был проклят, этот штат был проклят, но сейчас меняется все в атмосфере, поднимаются ходатай, которые меняют историю, и меняют историю этого штата. Это новый, это новая эра, где его слава будет высвобождена в силе, которой еще не видела земля. Слава Бога, которая была сохранена для этого времени, для последнего времени, для последнего времени. Ходатай, ходатай, агрессивные преследователи Бога, которые не позволят дьяволу растерзать этот штат, уничтожить этот штат. Этот штат увидит славу Бога. Этот штат увидит славу Бога, которая еще не видела земля, которая еще не видели ученики, которая еще не видели апостолы, потому что Бог приготовил самое лучшее вино для последнего времени, и мы есть часть этого, мы есть соучастники, мы есть соучастники этого. Он призвал нас в это поколение, чтобы быть частью этого. Мы рождены для этого времени. Не недооценивай себя. Не недооценивай себя. Ты рожден принести. Ты поселен в этот штат стратегически. Бог привел тебя сюда. Стратегически ты приехал сюда. Потому что ты предназначен восстановить стены этого штата. Разрушенные стены этого штата. Стены, которые враг разрушал веками. Разрушал десятилетиями. Но в короткий период времени Бог восстановит эти стены. Потому что поднимаются ревнители. Поднимаются ходатаи. Которым не все равно. Которые желание исполнить намерение сердца своего отца. Поднимаются ревнители, и через них Бог будет восстанавливать стены этого штата. И этот процесс уже начался, этот процесс уже пошел. Восстановление стен началось. Неемия. Книга Неемии приходит в действие. Книга Неемии приходит в действие. Восстановление стен Орегона. Восстановление стен Орегона. Восстановление стен Орегона. Восстановление стен Орегона. Книга Неемии. Книга Неемии в действии. Книга Неемии оживает прямо сейчас. Поднимаются стражи на стенах. Стражи на стенах ходатаи. Ходатаи. Ходатаи своего штата. Ревнители своего штата. Бог избрал тебя быть тем, кто восстанавливает штаты. Этот штат, стены этого штата, Он избрал тебя. Поэтому ты находишься здесь. Поэтому ты находишься здесь. Ты здесь не просто так. Он собирает своих стражей. Он собирает их с разных концов земли. Потому что сердце Отца, оно болит по этому народу. Оно болит по этим городам, которые находятся в этом штате. Он собирает своих детей, которые скажут «да», которые скажут «да», несмотря ни на что. Мы будем восстанавливать стены нашего штата. Мы будем восстанавливать пророческими молитвами, пророческим ходатайством. Мы будем высвобождать голос. Голос, и не важно, сколько времени это займет, но наш штат будет восстановлен. Штат Орегон будет восстановлен в славе Бога. Он будет свидетельством славы и чудес Бога. Этот штат будет свидетельством. Этот штат будет свидетельством славы Бога. Наступает новое время. Новое время. Новое время. Новое время. Невеста, она поднимает свой голос. Невеста, которая отказывается молчать. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Oh.
Вы знаете, это начинает притекать просто в какую-то конференцию другую, я не знаю, или в молитву. Но это было совершенно спонтанно. Это не было запланировано, просто пришла молитва, пришла боль почему-то по этому штату, хотя я из штата Вашингтон, но что-то Бог реально готовит для этого Орегона, потому что реально как будто какой-то вот портал ходатайства открылся, и поэтому Бог сейчас что-то активировал в вас, тем, кто живет здесь. Бог будет через вас делать что-то сильное, будут восстанавливаться стены этого штата, поэтому спасибо, что Иисус сейчас взял наши уста, и сейчас вы сами не понимаете, что вы сейчас сделали в духовном мире. Пошел процесс восстановления. Я говорю, вы будете удивлены. То, что веками, десятилетиями разрушалось, Бог восстановит за считанные дни. То, что дьявол планировал и делал так долго, Бог будет просто восстанавливать за считанные дни. Я верю в это, я знаю это.